такие. Спасибо вам большое. Мы постараемся тогда в двух словах повторим то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы пойдем дальше. Мы говорили, для чего мы идем в школу. Для того, чтобы получить знания. Мы перечислили механизм передачи знания. Что знание обретается через послушание старшего. Это основной механизм. Чтобы обрести знания, нужно уважать учителя, но нужно уважать сам процесс получения знаний и знания как таковое. Мы описывали связь всех этих моментов. Что именно уважение учителя делает нас восприемниками того знания, о котором человек говорит. И механизмы, описанные в Упанишадах, когда учеников занимали каким-то смиренным служением. Или мы приводили пример таких великих святых, как Рамануджачарья, который служил в Араранге. Все это подготавливало их сознание, чтобы стать буквально достойным кандидатом для того, чтобы это знание, передаваемое духовным учителем, смогло реально во всей своей глубине раскрыться в сердце человека. Это цена, которую человек должен заплатить. Цена смирения, цена уважения. И также даже внешние механизмы очень важны. Механизмы выражения почтения. Такие, как помните, мы перечисляли, почему человек должен вставать, когда заходит старший человек. Это внешнее проявление к учителю, которое нас обучали в школе. Все это связано с движением тонких энергий, потому что буквально прана, жизненная энергия, начинает подниматься по позвоночному столбу вверх. Если человек не встает, то этот канал перерубается, человек лишается своей энергии. Также нужно не сидеть выше преподавателя или учителя. Почему? Потому что знание течет сверху вниз. Просто мы ничего не услышим, или так же, как это знание войдет, так же оно быстро выйдет. Это вселенские механизмы передачи знаний. Мы приводили примеры, что Хануман также выслушал все 700 стихов Бхагавадгиты, песни Бога, но ничего не понял, только потому что слушал сверху вниз. Это то, о чем мы говорили. Мы также говорили, чтобы что существует три этапа развития отношений с духовным учителем. Самый первый этап – это уважение. Сначала нам нужно уважать эту личность. Только после этого мы сможем задавать в правильном настроении вопросы. И только задав правильные вопросы в правильном настроении, мы уже дойдем до третьей стадии, стадии практики. К нам откроется реальное понимание, как применять это знание в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, пользоваться этим знанием в нашей собственной жизни. Такой три этапа развития отношений с духовным учителем описаны самим Господом. Все начинается с уважения, потом вопросы в определенном настроении, и также после этого получаем реализацию. Это не нужно учителю, это нужно непосредственно нам. Если человек не уважает учителя, то что он воспримет? В конце концов, будет просто присутствие полного отсутствия. И этот принцип уважения применим не только каким-то учителям. Мы говорили, что духовный человек, любой разумный человек, он должен учиться у всех и всему. Те люди, с которыми мы соприкасаемся в нашей жизни, в конце концов, это наши вселенские учителя. Чанаки Пандит говорит, что если даже греховный человек говорит правильные вещи, нужно воспринять эти правильные вещи, но не подражать его неправильному настроению, поведению. То есть, он мудрые вещи говорит, воспримите это, на все остальное другому не подражайте, но вот это воспримите, это мудрость. И разумный человек может учиться у всего мира, всему хорошему, чего этот мир его учит. Любой человек, который нас в чем-то превосходит, он наш учитель. Почему бы нам, или хоть как, в каких-то навыках, хоть в чем-то, мы можем у него чему-то учиться. И так делают мудрые люди, они учатся всему хорошему и может учиться у всех в конце и у всего творения. И Господь также, мы говорили, что может обращаться к нам через любого человека. Любой человек, который без искажения передает слова Господа. Нам нужно четко осознавать, что Господь из его сердца обращается к нам в данный момент. Если в человеке, просто используя этого человека как инструмент. Поэтому, если мы пребываем в правильном умонастроении, Господь нас будет постоянно направлять. И мы сможем услышать эти слова Бога. Если мы хотим, чтобы Господь нас вел по жизни, нам нужно иметь правильное умонастроение, уважительного отношения ко всем тем людям, через которых мы слышим истину. И тогда мы сможем очень быстро прогрессировать. Также мы говорили о том, что уважение – это качество, предшествующее любви. Об этом говорит Шрила Прабхупада. Что для начала, прежде чем начать любить, нужно научиться уважать. И сначала идет уважение, только после этого мы научимся любить. Это также касается развития наших отношений с Богом. Для начала нам нужно научиться его уважать. Только после этого научимся его любить. Уважать означает, что мы должны осознать аспект величия Бога. Этот аспект подробнейшим образом описывается в Бхагавадгите и других вайшнавских писаниях. В мельчайших подробностях описывается, насколько велик Господь. Ни в каких других мировых писаниях вы таких подробных сведений не найдете. Можете ради сравнения почитать Библию или Коран. И просто не найдете. И для начала мы начинаем его уважать. Только после этого мы сможем осознать аспект сладости Бога. Сначала мы осознаем аспект величия, только после этого мы сможем дорасти до уровня любви. Иначе это будет просто сентиментализм, неоснованный, который не изиждется на фундаменте. То есть фундамент любых отношений – это уважение. Мы уже привели цитату Конфуция, которая говорит, любое общество, оно строится на уважении, как предметы держатся на колею. Стоит убрать уважение, никакие отношения невозможны, по сути дела. Они сразу начинают приносить нам боль. Мы также разобрали, что почему люди зачастую хотят построить все только на чувстве любви. Они думают, что уважение мешает. Они говорят, зачем все это? Мы приводили это, связанное с тем, что люди хотят, в конце концов, эксплуатировать других людей. Потому что уважение, оно мешает нам как-то эксплуатировать. Уважение заставляет нас как бы думать не только о наших интересах, а также об интересах этой личности. И под этой так называемой любовью люди скрывают свои эгоистические желания использовать этого человека в своих интересах, заставить их делать то, что они хотят. И поэтому они перешагивают через грань уважения, чтобы покрыть человека своей любовью, чтобы потом ему сказать, что они хотят в плату за эту любовь. Что они хотят... я тебя люблю, тебя больше никто не любит, поэтому ты должен делать то, что я хочу. И как только мы убираем уважение, появляется следующее качество, которое называется фамильярность. Эти люди начинают фамильярно к нам относиться. Дальше эта фамильярность будет развиваться в следующее качество, которое называется пренебрежение. Это как реакция за наши неправильные действия. Люди начинают нам уже пренебрегать. Потом это, в конце концов, пренебрежение перерастает в презрение. И потом кончается оскорблением и очень большой болью. Самую большую боль мы часто получаем от близких людей. И причина этого является наше как бы неправильное поведение в целом. Поэтому эта грань уважения никогда не должна стираться, иначе это закончится трагедией или болью. Также мы говорили, что лучший способ разрушить любые отношения – это показать другим людям, что мы их не уважаем. Каждый из нас чувствует прекрасно, когда кто-то нас не уважает, не так ли? И Если вы это чувствуете, то, разумеется, те люди, которые не получают уважения от вас, они также это чувствуют. Они тоже живые, такие же, как и вы. Они прекрасно чувствуют, уважаете вы их или нет, не так ли? Mm-hmm. Потому что они такие же. И так как вы не хотите общаться с теми людьми, которые вас не уважают, как вы думаете, эти люди, которые не получают уважения от вас, они захотят с вами вообще общаться?
Нет.
Это очень важный момент. Это получается, что мы теперь понимаем основной принцип. Те люди, которые не хотят с нами иметь какого-то дела, или чураются зачастую нас в чем-то, или катализатором, почему они всего этого чураются, является в конце концов кто?
Мы.
Мы сейчас будем углублять и говорить об этом подробнее. Мы сегодня будем разбирать составляющие этикета. То есть не этикета, а составляющие уважения, и что, собственно, в чем это, собственно, проявляется. Мы сейчас запишем определение уважения из толкового словаря. Уважение – это почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств. Уважение – это почтительное умонастроение, основанное на признании чьих-либо достоинств. Это очень важно. Уважение – это почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств. Очень часто нас беспокоит, что нас не уважают, не так ли? Согласитесь. У кого-то есть категория людей, которые вы думаете, что они вас не уважают? Есть? Вы хотели бы изменить отношения с этими людьми?
Да.
Давайте проведем некоторое практическое занятие. Просто очень любопытно. Мы можем задать себе вопрос, а мы сами-то их уважаем? Вопрос, который возникает, как мне, ну как этого мерзавца уважать? Иногда такие вот мысли возникают, да? Его за что? И как мы говорили, что они тоже живы, они прекрасно чувствуют. Потому что невербально мы прекрасно сознаем, как эти люди относятся к нам. Почему эти люди должны уважать вас, если они прекрасно чувствуют, что вы их не уважаете? Не так ли? Поэтому здесь говорится, самый лучший способ изменить мир вокруг, это изменить свое отношение к миру. Мы не можем изменить никого. То есть, потому что невозможно искусственно выбить уважение из другого человека. Нам нужно. Мы за других не можем отвечать. Мы можем поменять себя. Это единственный способ позитивно также воздействовать на мир вокруг. Поэтому давайте попытаемся по отношению к этим людям провести некоторую работу внутреннюю. Для начала, по крайней мере, постараемся изменить свои отношения к ним в целом. Потому что мы сами их не уважаем, это наша проблема. И потом нам это аукается также и отношением этих людей. Потому что уважение – это почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств. Иными словами, для начала нам нужно признать, что в них есть какие-то достоинства.
Конечно.
Не только недостатки, но еще и достоинства имеются. Это одно из определений вайшнава или духовного человека состоит в том, что вайшнавам гунам ичханти, душам ичханти памарак. Говорится, что духовный человек даже в людях, обладающих океаном недостатков, найдут крупицу хорошего качества и сосредоточатся на этой крупице. Потому что в каждом есть что-то хорошее, те качества, пусть даже небольшие, за которые мы можем уважать. К примеру, это человек свою маму любит. Можно за это уважать человека? Не можно, а нужно. То есть мы... То, что этот человек, например, ответственный в чем-то, правильно? Или 10 лет назад он вам там что-то подарил, к примеру. Ну, пусть даже это было давно, но все-таки какой-то когда-то этот поступок был же, правильно? Хотя бы за это можно человека уважать. Что когда-то он был хорошим человеком, или когда-то он вот это сделал, или он вот это делает, но кошку свою любит, по крайней мере, хоть кого-то он любит. Я сейчас утрирую, конечно, понимаете, о чем идет речь, да? При желании всегда можно найти какие-то качества, за которые можно уважать. Что у него одевается аккуратно, по крайней мере, или чувство вкуса у него есть. Ну, хоть что-нибудь. Всегда можно найти. И часто не одно и два качества, а гораздо больше. Вот мысленно сейчас представьте этого человека или этих нескольких людей. Возьмите... Сейчас давайте задачу с одного начнем. Кто вас больше всего беспокоит? И теперь об этом не нужно вслух рассказывать никому. Просто мысленно попытайтесь сейчас найти минимум 3, но желательно 5 качеств, за которые этого человека можно уважать. Давайте у нас работа на 2 минуты. Пытайтесь сосредоточиться сейчас на этом. Закройте глаза. Или с открытыми глазами можете визуализировать. Представьте этих людей, подумайте, что у них есть хорошего в целом, что они хорошо делают. Или делали к вам, к другим, просто как качество в целом у них какое-нибудь хорошее. Скажите несколько слов, вот сейчас, какие ваши впечатления, ощущения, что вы чувствовали, занимаясь этим всем?
Ну что, не так уж все плохо.
Не так уж все плохо. Да, хорошо.
Еще. Неприятно.
Что?
Неприятно.
Что неприятно?
Ну вот, что-то выискивать неприятно.
Выискивать хорошее неприятно?
Да. Получается.
Да, хороший момент. Это тоже, это честно. Получается. Очень спасибо. Согласитесь, что это непростая работа.
Да,
потому что от недостатки искать, это у нас спонтанно получается, да? А согласитесь, это у нас спонтанно. И мы практически все с этим сталкиваемся, да? А вот что-то хорошее искать, это уже непросто. То есть, по сути дела, что нам нужно? Нам просто парадигму изменить нужно. Что у нас как модели поведения, потому что мы-то привыкли в основном недостатки в людях искать. И мы долго помним все плохое, да? Все хорошее, почему-то вот мы иногда вот один какой-то недостаток почему-то может десятки каких-то хороших впечатлений нейтрализовать. Почему-то это странно, да? Это уже показывает то, что нам нужно приложить максимум усилий, чтобы менять ситуацию. А кому легко? Но это надо изменить. И да, еще какие есть? Поделитесь, что вы чувствовали. Не бойтесь, это не опасно, да.
Человек приближается и вообще видит, что все. В принципе, он вообще трогает. Ну, так это, скажем, медиатор, как только какие-то вопросы касающиеся.
Когда мы эти вещи видим, зачастую еще, да, что мы видим, что по сравнению с теми хорошими качествами, которые у него есть, эти недостатки, они не такие уж большие. Потому что у каждого из нас, как в народе есть пословица, свои тараканы. Да? То есть у нас свои какие-то тараканы, у них свои, но нас же все равно терпят как-то, правильно? И мы обычно хотим, чтобы все как-то с пониманием относились к нашим там проблемам в целом. Нас понимали, да, но понимают, что вот наши, это наши проблемы, правильно?
Надо реально смотреть, все же будут нас понимать.
Но мы ожидаем таких вещей от себя, к себе вернее. Посмотрите, наша модель поведения такова, что мы хотим, чтобы все к нам были либеральны, а сами совершенно не либеральны к другим мыслям. То есть себе мы все прощаем, мы думаем, ну, там, как называется, кто там попутал-то у нас? Это, ну, бывает там, ну, так вот получилось, такое, простите, но вот так вот, у меня такие-то проблемы, примите меня такие, какой есть. Совершенно не принимаем, к себе мы хотим, чтобы нас прощали, нас принимали такими, какие мы есть, нам сострадали, и чтобы люди были к нам терпимы. Но когда кто-то другой что-то сделает не то, мы совершенно нетерпимы, не прощаем других людей, годы это помним и жизни им не даем. Какую-то мелочь вспоминаем. А сами делаем иногда не совсем уж такие уж мелочи, если так посмотреть. Справедливо это? К себе мы, главное, хотим терпимость, сострадание, прощение, а сами совершенно нетерпеливы, и не прощаем никого, и долго очень помним, еще там человеку жить не даем, вспоминаем, что он там 10 лет назад нам сделал. Несправедливо. И за это человек получает, будет получать реакцию. Не зря говорится, не суди, а то не будешь судим. А то сам будешь судим. Тут у всех дополнение или вопрос?
Нет, вопрос по ходу, да.
Да.
А вот некоторые люди просто вот как бы жертва. Все время жертва, несчастные. И как бы всегда на жертву кто найдется. Видно, кто-то захочет. Этой жертвой будет пользоваться.
Но это психологический уже скорее момент. Потому что разные проявления нашего как бы эгоизма существуют. То он самый великий, то он страдалец. И первое или второе. То есть у нас две крайности. Или мы... То мы самый-самый великий, то мы самый-самый падший, самый несчастный. Середины у нас почему-то нет.
А может быть это наше видение просто такое, что это человек как жертва ставится? Ведь это, может быть, это совсем не так?
Ну, это сложно подражать. Это иногда очень очевидно. Мы сейчас не будем в такие моменты погружаться, потому что есть особый семинар, мы очень рекомендуем, то есть его прослушать, он называется «54 признака гордыни». Он есть в интернете, просто вы наберите, это мы его читали, 54 аспекта гордости существуют, и там все эти нюансы, они описаны, как наш эго проверяется. Это на ayurveda.ru, это мы на радио его читали, Торсунова, да, там все это есть. Прослушайте там все эти вот самые тонкие ловушки, которые есть там представлены. И мы тогда идем дальше. Мы говорили, что мы разобрали сейчас первое определение уважения. Что значит уважать других? Вчера был вопрос, а как практически проявлять уважение? Это первое определение уважения. Мы будем самые разные приводить. Они все углубляют это качество, раскрывают его. И первое это почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств. То есть нам нужно признавать достоинства других людей и вот на этом акцентироваться, на достоинствах человека. Это значит уважать других людей. Кстати, если вы хотите, чтобы вас все любили? Запомните. Помните, мы только что говорили, что каждый из нас чувствует, когда нас уважают. Правильно? Вы хотите общаться с теми людьми вообще и строить отношения с теми людьми, которые вас уважают?
Конечно.
Иными словами, каждый хочет, чтобы общаться с теми людьми, которые его уважают. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас было много друзей, что вас все любили, сами научитесь проявлять уважение к другим. Тогда у вас будет сотни людей, все вас будут любить. И все хотеть будут с вами общаться. Мы все сюда пришли учиться, это не так просто. Сами мы никогда особо никого не уважали. Мы все требуем уважения к себе. Но сами зачастую не проявляем это качество. Но невозможно требовать. Говорится, уважение требовать нельзя, его нужно заслуживать. Если своим собственным поведением мы сами вызываем уважение по отношению у других, то как бы то мы на верном пути. Если мы требуем уважения к себе, это означает, что наша модель поведения такова, что мы совершенно, что мы его не заслуживаем просто. Почему мы требуем? А это означает, что ты никакие человеческие качества не проявил по-настоящему по отношению к этим людям, чтобы они тебя за них уважали. Правильно? Поэтому тут не требовать нужно, а самим нужно какие-то человеческие качества проявлять, чтобы вызвать это уважение по отношению к другим. И проявлять не когда-то, там, 10 лет назад, а постоянно, и снова, снова, и снова. И следующий аспект уважения является важнейшим также. Это уважать значит признавать свободу выбора другого человека. Это бесконечно важный принцип. Обратите внимание, что даже Верховный Господь не вмешивается в свободу выбора человека. Кришна дает Арджуне, Верховный Господь дает ведическое знание. Что Кришна говорит в конце? А теперь, Арджуна, я дал тебе знание, поступай, как сам пожелаешь. Все, что мы сейчас вам говорим, мы вам приводим примеры, согласитесь, но я не говорю, вы должны. Я не давлю, правильно? И это ваша свобода выбора, будете вы пользоваться этим знанием или нет. И в соответствии с этим будет строиться вся ваша жизнь. Если человек будет пользоваться знанием, он получит опленные плоды, если не будет пользоваться, его жизнь по-другому пойдет. Но это уже ваш выбор. И часто люди могут упускать определенную ошибку в передаче знания. Мы тоже можем с этим сталкиваться. И это, зачастую это связано, мы все это еще благими намерениями. Как бы приукрашиваем, не зря говорится, благими намерениями дорогу куда? Да. Благими намерениями дорога, как бы, как это называется? Выложена, да. Выложена, вот. Почему? Почему даже Верховный Господь не нарушает эту свободу выбора? Он сохраняет ее всегда за живым существом. Мы сейчас об этом поговорим, потому что это важнейшая вещь для реального обретения опыта или собственного этого, свободы. Если убрать человеку свободу выбора, то все превращается просто в тюрьму и просто становится насилием. Если поставить человеку пистолет в лбу и сказать, оно меня любит, человек скажет, так люблю, не стреляй, пожалуйста, только. Будет это являться любовью?
Нет.
Любовь возможна только тогда, когда есть свобода выбора. Человек может любить, а может не любить. И мы не можем заставить человека. Это его выбор. И также, когда мы заставляем человека что-то делать, это наше решение. Это наше решение, это не его решение. И поэтому что происходит? Мы можем, человек из страха может согласиться делать, на что мы настояли. До тех пор, пока мы рядом. С дубиной. Я утрирую сейчас. Но как только рядом нас не будет, и у него не будет это давление, так как это не его решение. А мы ему сказали, ты должен, ты обязан и так далее. Но это не его внутреннее решение, это не его система ценностей. То этот человек будет поступать, как он привык и как ему интересно. Поэтому такой механизм знания такая модель знания, она просто не работает. Очень часто люди пытаются передавать даже ведическое знание, которое является совершенным, практичным, но именно таким неправильным способом его передают. Они прижимают человека к стене, где-то в угол, и пытаемся, что этот человек за 15 минут впитал все то, что он за полтора года выучил. Во-первых, нужно четко учитывать способность человека что-то воспринимать. Согласитесь, что чтобы что-то реально осознать, нужно время. Те знания, которые вы сейчас впитали, например, изучая, например, веды, кто-то изучает вас месяц, кто-то два, кто-то полгода, год и так далее, и больше. Вы ознакомливаетесь с различными аспектами вед. Думаете, уникальное какое-то знание, есть много таких практичных, мудрых вещей, не так ли? И очень часто мы слышим какую-то фразу, потом ходим, думаем. Сначала это, знаете, мы так думаем, принимать, не применять, потом хоп, думаем, в принципе, разумные вещи. Ходим неделю так размышляем, потом еще какие-то ситуации попадаем, где она подтверждается. Потом думаем, дай-ка попробую. Пробуем, начинает получаться. Пробуем еще неделю, получается.
Работает.
То есть, чтобы принять что-то, сначала мы на грани сомнений, потом принимаем, потом размышляем, анализируем, вспоминаем свой собственный жизненный опыт, как там все это проверить. Столько все этих механизмов должно пройти в целом. И потом применяем, и это становится частью нас самих. Так, чтобы какой-то пункт принять. И так, знаете, по чуть-чуть буквально. У нас там немножко входит, и вот как-то формируется наше вот это ценности на основе вот этого вселенского знания. Мы видим, насколько это практично, наше реальное это знание в конце концов превращается в наш опыт. Но это нужно, чтобы это все вызревало. И так потихоньку мы так этого набираем. А тут мы человека прижимаем к стене и хотим, что то, что у нас вызревало полгода или два, проходило все эти этапы, чтобы он сразу в нем вызрел, и через 15 минут же требуем еще. Я так проповедовал своим друзьям. Сейчас вспомню, смешно, конечно. Своему другу я говорю, так, чтобы завтра 16 кругов и четырем принципам следовал. Разумеется, этот друг мне на следующий день принес книги, я его не видел после этого. Притом классная философия, но это, знаете, как в анекдоте. Операция прошла успешно, но пациент скончался. Да? Я ему помог. Но поэтому, когда у человека ослаблено пищеварение, к примеру, если он больной, ему не нужно давать тяжелую пищу для переваривания, ему нужно по чуть-чуть какими-то супчиками кормить и всем самым-самым легким. Тогда постепенно у него желудок выздоровеет и придет способность переварить уже тяжелую пищу. Ну, целая история, что один пастор ночью хотел попроповедовать. Ему так хотелось. Ну и он, в конце концов, никто не пришел на его службу. Подумал, он вышел и вдруг увидел пастуха, который пас коней. Он там убирал как раз вот это стойло, где они стояли, там сено раскладывал. Кони должны были скоро прийти, которые где-то гуляли. Я подумал, о, хорошие уши. Он поставил этого человека, он сказал, слушай, давайте расскажу, тут никто не пришел, тот сказал, хорошо. Я вот 3 часа без перерыва ему там все эти вещи рассказывал. И когда 3 часа закончились, я сказал, ну как, тебе понравилось? Он говорит, да, спасибо. Ну как моя проповедь? Он сказал, ты знаешь, хорошее, но... Вот когда ко мне приходят лошади, я их всех кормлю. Но если к вечеру придет не 20 лошадей, которые у меня, а так получится, что придет одна, я не буду впихивать в нее корм для всех остальных 19. В принципе, это все речь идет о том, что мы должны взвешивать, кому и что мы говорим. Шрила Прабхупада говорит, что в проповеди сознания Кришны у нас нет компромиссов. Нет компромиссов означает, что мы не искажаем духовные знания, потому что это знание совершенное. Мы не искажаем как-то его, не изменяем. А дальше Прабхупада добавил. У нас есть чувство такта. Чувство такта означает, что нужно даже в своих желании помочь каким-то людям, нужно учитывать их способность что-то принять или понять. Нужно говорить также определенным языком, понятным для них. Мы практически в этом семинаре не используем санскрит, потому что не все люди, например, как бы знают все эти термины. Но если бы я начал говорить... Вот из Махататвы выходит конгломерат трех гун материальной природы, Раджа, Сатва и Тамас. И дживы под влиянием Махамая попадают под действие Пракрити. Понимаете, о чем идет речь, да? Ну я понимаю, что вы тут мудрецы. Я был на одной из таких лекций, там, где сидела половина аудитории, совершенно людей первый раз, и один такой человек такие вещи читал. Всевышний со вселенскими взглядами. Умный парень, ничего не понятно. Я там прошел бхакти-шастры, не один раз сидел там, напрягал все свои извилины, чтобы переварить эти термины, как-то их там усвоить внутрь. Был день явления холма Говардхана. И там... половина аудитории первый раз, это было в Киеве. И там человек читал лекцию. Вы должны понять, что Говардхан это Харидаса Варья, а не Харидаса Вирья. Но эти термины я сам понял через 15 лет полной жизни. Стал в них разбираться. А то, представляете, люди первый раз пришли, такие эзотерические вещи, и тут он такие вещи говорит. И что он находится в умостроении Випраланги, а не в Сабхоге. Там, ну, такие вещи, то есть. Поэтому нужно четко учитывать, что за аудитория перед нами сидит, что мы им даем. И иногда человеку достаточно сказать несколько фраз, которые реально ему помогут, чем прочитать 5-часовую лекцию с сложными всякими терминами, человек все равно все забудет. Я прошу прощения, что мне приходится по 2 часа вас мучить, но просто у нас время очень ограничено. И я вижу, что вы как бы такая очень разумная аудитория. Я стараюсь, насколько можно, в простой форме это давать, насколько можно, адаптируя для всего. Здесь у меня много всяких терминов, но я стараюсь как бы их не использовать. И это очень и очень важно, что нам в передаче знания нужно давать ровно столько, сколько человек... из уважения к этой личности, учитывая его уровень, давать ему ровно столько, сколько ему необходимо в этих месте, времени и обстоятельствах. Сколько он в состоянии переварить. Мы просто сострадательные, но все равно нужно учитывать способность переваривать человека. Хорошо, следующий момент. Что нельзя навязывать что-то, давить или заставлять. Почему? Потому что даже хорошими вещами, если мы их навязываем, можно все испортить. Вы представьте, кто-то берет, у вас наверняка у каждого есть какой-то любимый свой пирог, да? Я не буду у вас, что у кого-то Наполеон, наверное. Мне нравится медовый такой торт, знаете, и там слоеный, и там со сливками такой. Понимаете, да, сейчас слюна уже начала у всех выделяться. У всех разные такие виды тортов, ассоциации, которые они любят. Но кто-то возьмет этот кусок торта, скажет, а ну-ка рот раскрыл, рот раскрылся, говорю, а ну ешь тебе, говорю, ешь. Я уверен, что, может быть, вы даже и будете есть, но этот кусок у вас в горле встанет. Правильно? Потому что это ваше любимое блюдо, но... Почему?
Отношение.
Сама подача. Даже правильные вещи, которые мы даем человеку, но если присутствует акт насилия, внутри полностью выключает у человека желание это вообще воспринять. И возникает протест. Я, может, сейчас съем этот пирог, чтобы тебе самому плохо стало. Понимаете? Поэтому даже самыми замечательными вещами, если насиловать человека, можно все испортить. Это самые замечательные вещи. Но если это так преподносить, не учитывая свободу выбора человека, а впихивать в него это насилие или заставлять его это делать, будет отторжение. И вы в этом будете виноваты. Очень часто это наши ошибки обычные, когда мы пытаемся каким-то людям что-то из любви в кавычках. Иногда это смешные такие вещи возникают. Я помню, в начале 90-х там один человек пришел к духовному учителю и сказал: я вот не понимаю, что не так я делаю. Вот ребенок, вот мы встаем утром рано, вот, и ребенок тоже, он у меня, вот он утром рано встает вместе с нами, и, то есть вычитывает 16 кругов, и потом поет Мангаларати. И почему-то таким капризным потом становится. Я от его. Наоборот, заставляю это все делать, чтобы как бы его сердце очистилось. Я сказал: сколько вашему ребенку лет? Ну, он говорит, 4,5 года. Понимаем, да, о чем идет речь, да? Что человека что-то... Детям вообще нельзя такие вещи. И духовный учитель сказал: оставьте его в покое, вы что? Это принцип, нельзя заставлять. Можно только вдохновлять. Если он сам вскакивает с утра и сам хочет это делать, я знаю, например, у некоторых детей они вскакивают, там, родители встают, например, утром, там, поклоняются домашнему алтарю. Дети встают, предлагают цветочек алтарю, потом бегут и снам спать. То есть они сами встали, побежали, что-то сделали, им приятно, потому что, помните, иногда в детстве так интересно встать немножко раньше, это же интересно, там что-то сделать и сам лег. Но не то, что тебя насильно подняли, там, катили холодной водой, из благих побуждений, да, что нечего в невежестве находиться. Мы понимаем, что это достаточно странно. Кстати, нигде в писаниях не говорится, что это нужно с детьми делать. Это скорее просто чьи-то изобретения. Что люди иногда что-то выдумывают. Для себя что-то и самих священных писаний. Когда один человек позвонил, к примеру, это было в начале 90-х, по-моему, позвонил и сказал: а вот я тут прочитал в Шри Шопанишад, что нужно... Это в Москву позвонил в храм. Что нужно встать рано с утра, принять омовение холодной водой и повторить 16 кругов. И знаете, а ведь очень тяжело под холодной водой 16 кругов повторять. Я тоже 3 месяца практикую. Откуда он все это взял? Вы понимаете, да? Ведь что-то выдумывают. Это очень смешно. Тенденция у людей что-то выдумать. Поэтому прежде чем что-то такое практиковать или от других требовать, вы сначала спросите тех людей, которые обладают духовным опытом, которые знают, что делать, знают Писание, чтобы они вам сказали: а вы вообще правильно поняли или неправильно поняли? Чтобы не было всяких странностей. Поэтому еще раз, нельзя давить на кого-то, навязывать или заставлять. Это вообще сам принцип неправильный. Никто из духовных учителей, из зрелых личностей вообще это не делает. Люди что-то выдумывают. И можно лишь объяснять. Можно вдохновлять. Или поощрять что-то. Или так делиться тогда можно с другими. И оставлять за ними свободу выбора. Будут они делать это или нет. Только и все, что мы можем делать. Это правильно. Если мы давим на других людей, это насилие. И за любое насилие, это насилие маукнется к нам. Поэтому с этой точки зрения нужно быть очень внимательным. И, кстати, почему Кришна говорит Арджуне: я дал тебе знания, а теперь сам подумай. То есть как правильно реально людям помогать, потому что у нас есть потребность, мы получили какое-то знание, которое мы видим, что оно решает проблемы, что оно помогает людям избавиться от страданий. Но как это знание передавать правильно? Делиться с этим, потому что мы же любим этих людей, мы хотим как-то им помочь, чтобы они не страдали. Это же естественное следствие нашей любви. Правильно делать таким образом. Описать все плюсы этого знания, всю практичность, как это помогает, что и почему. И описать минусы, если человек не будет этого делать, что он потеряет, чем все может закончиться. И описав плюсы и минусы, дальше нужно сказать, а теперь ты выслушал, действуй как сам пожелаешь. А теперь делай, как пользуйся сам, как пожелаешь. Это правильно. И оставить за человеком свободу выбора. Даже если человек не пойдет тем путем, который мы описали, позитивным путем, а выберет путь как другой, то, по крайней мере, это его выбор. Некоторым категориям людей нужно получить школу тяжелых ударов, что-то помнить. Но так как вы на него не давили, он помнит, что он знает, что вы хороший человек, и что вы его уважаете, и что вы говорили какие-то хорошие вещи. Некоторым людям нужно, как знаете, там на грабли наступить, чтобы что-то понять. Но это их выбор. Вы на них не давили, вы проявили к нему уважение. Как следствие, когда они пройдут эту школу тяжелых ударов, чаще всего они возвращаются назад и уже принимают правильный позитивный путь. Например, Чирудеш на Прабу, я не знаю, приезжал сюда он или нет.
Да, приезжал.
Приезжал. Удивительный человек. У него семинар есть уникальный для обычных людей. Он просто презентует им сознание Кришны на основе самих вед, совершенно не давя на других людей, просто используя логику, используя знания. Туда приходят постоянно новые люди, каждый раз совершенно люди, просто знакомые и так далее, своих преданных каких-то или родственники, просто какие-то друзья или тех, и с кем они знакомы. Он просто дает им, описывает знание вед. И совершенно не дает, и говорит, а дальше сами решайте, как вы будете жить и так далее. Практично, непрактично, может применять или нет. Он написал, что многие люди, так как не было ни малейшей системы давления, это просто уникальное знание, которое мы видим, что оно очень практично. Что все аспекты жизни человека, оно объясняет, и все это... Если мы будем применять, и наша жизнь станет легче, и, в принципе, можем помочь другим также. То есть люди, которые уходят, они просто хорошо относятся к сознанию Кришны. И они проходят, он говорит, пройдите, пожалуйста, во все религиозные организации, просто посмотрите. Просто мы вас не держим, вас никуда не призываем. У вас есть чем сравнивать, пожалуйста. И люди, там были семья, которая, она... пошла, он рассказывал, там много таких людей, они обходят всяких адвентистов, и православных, и католиков, но всех, кого только там можно найти, они и эзотериков, они там все это проходят. Это обычно занимает у них от года до 3 лет, обычно, чтобы всех там их обойти, посмотреть, что, где и как. У них есть теперь с чем сравнить, им дали определенный уровень знаний, которые описаны в ведах, чтобы было с чем сравнить эти концепции. Они тут смотрят, что там. Эти люди потом уже приходят, говорят, мы везде были, мы все посмотрели, все проанализировали. И мы уже реально осознали на собственном опыте, пропустив все через себя, сравнив, проанализируя все пути, в которых мы были, что то, что вы нам давали, это является самым полным, самым глубинным и самым совершенным. Эти люди становятся осознанно преданными, серьезно проникнуты. Осознанно принимает весь процесс в полноте и получает посвящение уже через 2 года, будучи очень уже серьезными людьми, целеустремленными. Выбрав и сами выбрав, выбирая свой путь и уже утвердившись в нем. Но мы не должны давить на выбор пути человека. Можем вдохновлять, описывать плюсы и минусы. Это также состоит в том, что другой нюанс. Нам не нужно критиковать чужую веру. когда увидите людей, представителей других религий, научитесь уважать. Мы прекрасно понимаем, особенно из ведической литературы, что Бог, Он является одним, а одной личностью. Не может быть два солнца или два Бога. Это абсурд. Как бы мы его ни называли на разных языках, суть от этого не меняется. Саун или солнце и так далее. Суть не меняется. Одна и та же личность. И сражаться на каких языках мы называем солнце, смысла не имеет. И оно не мусульманское, не христианское, не индусское, оно одно на всех. Также Бог один на всех. Но способы выражения этой любви будут разные. Кто-то молитвы Богу будет возносить на иврите, кто-то будет возносить его на арабском и так далее и тому подобное. Кто-то на латыни, кто-то на санскрите, суть от этого не меняется. Бог такая личность, которая воспринимает скорее не как внешне мы выражаем Ему эту любовь, не ритуалы. Он принимает само отношение человека к Нему. Принимает сами эмоции человека. А как вы там слева направо там что-то крутите или справа налево, в соответствии со своей традицией, это Ему не так важно, главное, что вы что-то ему приносите и так далее. Если ребенок подходит к папе или к маме, дает яблоко и говорит, это тебе. Что будете чувствовать? Может, оно не мытое, но ребенок вам принес из любви. Если вы чувствуете, что он вас любит, это проявление его чувств, что ему дали, а это он принес, говорит, мамулечка, это тебе. Там, вы внутри будете не себя отчасти. Почему? Потому что он старался, он там нес, потыкался, нес, потом говорит, это тебе. Понимаете, о чем речь идет? Вы принимаете сами усилия, саму этот порыв любви. То же самое Господь, Он не смотрит на что-то внешнее. Там. Мы-то, не мы-то, совершенно, несовершенно. Ему важно, что мы вот ему, к Нему обратились, и Он это принимает. Поэтому нам нужно уважать свободу выбора человека, потому что в зависимости от индивидуальности человека, человек выбирает тот или иной путь. Кришна говорит, в соответствии с желаниями живого существа, я даю человеку тот или иной тип веры в меня. Или в определенную как бы плоскость меня. Понимаете? Это все единый Верховный Господь, но разные его ипостаси или проявления, именно в которых этот единый Верховный Господь отвечает взаимностью на определенный тип желания человека. Иметь определенный тип отношений. Кто-то хочет общаться с Богом как с отцом, кто-то хочет общаться с Богом как с возлюбленным, кто-то воспринимает его просто как вселенную такую, или как природу. Есть и так далее и тому подобное. Кто-то понимает, что он личность, или пытается развить отношения с личностью, понимает, что Бог вечно юный и бесконечно красивый. И он, если он источник всей красоты, он пытается идти дальше. Он подсознательно хочет любить Бога как источника самых прекрасных, удивительных и красивых качеств. И Господь предстает перед ним в самом-самом красивом, уникальном облике, с которым живое существо может обмениваться тем типом любви, которую оно ищет, с источником всей красоты и так далее. Потому что Господь источник всего. Он действительно источник самой всей красоты. Может представить, какую красоту Он обладает. Но мы так или иначе выбираем. Поэтому уважайте тип веры других. Что Прабхупада никогда не переубеждал мусульман или христиан. Никогда. Он говорил, хорошо, вы можете просто воспользоваться знанием вед и углубить вашу веру в Иисуса Христа или пророка Магомеда, прибавите. Он говорит, замечательно, что я искренне желаю, чтобы вы стали настоящими христианами, мусульманами. Замечательно. Когда спрашивали, а как вы относитесь к Иисусу Христу? Шилпрапад говорит, Иисус Христос наш духовный учитель. Это отношение Шилпрапада. Никакого фанатизма, представляете? Единственное, он говорил, что если вы христиане, вы не должны убивать. Да. Вы не должны убивать также животных, потому что это Там просто он действительно говорит, не убей, он не говорит, там, не убей только человека, там такого слова нет. Он просто говорит, вообще никого не убей. Даже в Бытии говорится, за убийство буйвола защищу вас жизнью. А люди едят сейчас коров. А Библия это запрещает. В целом. И все раннее христианство, оно было вегетарианцем, если вы посмотрите историю и так далее. Но я не хочу же... Послушайте семинар Плитху Прабу, это уникальный семинар по христианству, который он давал. Он множество лет изучал все эти книги древнегреческие и все остальное. Уникальный семинар, если хотите разобраться в истории христианства и так далее. Но нам нужно уважать их. Когда человек говорит христианин, он говорит, замечательно. Все мои пожелания, пожалуйста, благословите, чтобы у меня хотя бы капля такой же веры в Господа появилась, как у вас. Он забудет вообще, если даже пытался с вами что-то спорить, забудет, с чего он начал. Вместо того, чтобы с ним ругаться, вы просто... Однажды, я помню, задали Рахини Сути Прабу вопрос. Один человек, а как относиться к представителям, как к христианам, как их спасать? Рахини Сути Прабу сказал, спасать христиан? Он сказал, христиан мы будем спасать в последнюю очередь. Оставьте их в покое. У людей есть определенные взгляды. То есть они приняли что-то. Оставьте их в покое. Все, нечего делать. Тут сотни тысяч людей, которые сейчас ходят по улицам Волжска, совершенно, которые толком ни в кого не верят вообще. То есть они не ходят ни в храм, ни в церковь, ничего, ни Новый Завет не читают. Ничего не знают. Даже если они крестик когда-то купили, точно, что-то модно, потому что... Но на самом деле они ни в кого не верят. Почему вам не дать людям, тем, кто еще пока не определился ни с чем, который готов воспринимать? Зачем их переубеждать, с ними спорить, доказывать, что они там не правы? Это не нужно делать. То есть не разрушайте ничью веру. Запомните... Любой тип веры живого существа дается человеку Богом в соответствии с непосредственным желанием этой индивидуальной личности. Уважайте эту свободу выбора. Бог ее уважает. Он дал нам, человек хотел определенный тип веры получить. Бог ему дал этот тип веры. Это вера в Бога. Пусть он таким путем идет. Это его путь. Хорошо. То есть... Не разрушайте ничью веру. И не позволяйте никому разрушать вашу веру. Кто-то вас пытается грузить, или там навязывать вам что-то, или спорить с вами. Так, стоп. Ты ничего не знаешь о ведах. Ты ничего не знаешь об этом пути. Ты сам лично ничего не читал. Правильно? Поэтому как... Человек может судить о том, не зная о чем. Это профанация. К тому же, я уважаю твою свободу выбора. Я тебе не говорил оставить христианство или там так далее. Я уважаю личность, я уважаю его взгляды. Уважаю его свободу выбора. Не трогай меня. Это делать не нужно. К тому же, как вы не можете судить о том, не зная о чем. Я читал Новый Завет, я читал Библию. Вы совершенно ничего не знаете об этом всем. Поэтому судить о том, не зная о чем, это просто проявление просто невежества человека. Или просто поведение показывает не самого лучшего уровня. Поэтому давайте разойдемся. Я желаю вам счастья на этом пути, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы достигли совершенства, стали идеальным христианином или мусульманином. Все вам пожелания. Это правильная концепция, как мы должны относиться. Я понимаю, что многие уже делают какие-то ошибки, ну просто из-за незнания, но я вам просто говорю, это правильные дела таковы. Но не позволяйте никому как бы разрушать вашу веру. Потому что откуда рождается фанатизм? Почему люди фанатики? Потому что их вера слаба. Фанатизм рождается из-за слабости веры. И обычно люди, когда что-то навязывают, вы видели такое, когда человек во что-то уверовал, он сразу начинает бегать и кричать там. Да, да. Скорее это самое. Да, да. Почему мы это делаем обычно? Обычно это везде происходит, это автоматически происходит. Невозможно людей за это винить. Просто у нас искреннее желание людям поделиться с чем-то. Подсознательно это происходит почему? Я вам сейчас объясню почему. Потому что мы уверовали в Бога, это важный опыт, бесконечно важный опыт. Мы обрели какое-то сокровище ценное. Но желание поделиться является хорошим желанием. Мы говорили, как правильно делиться. Но если люди навязывают другим, то это проявление насилия. Почему? Когда они спорят, сражаются, доказывают, что вы не правы, правы только мы. Воскресенье нужно чтить, а не субботу. Ват, ват, ват. Ну что, анекдотов на это поводу я не буду говорить. Я вам расскажу один, мне Госвами хорошо сказал. Это ему нам какой-то священник рассказал. Что выпуск в этой воскресной школе католической. И монашка спрашивает у детей, кто кем будет быть. Ты кем будешь, Питер? Я буду инженером. А ты кем будешь, Мэри? А я буду манекенщицей. А ты кем будешь, Анна? А я буду проституткой. Кем? Это после стольких лет учебы священного писания, кем ты будешь? Она говорит, проституткой. Фу, ну это не страшно, а то мне показалось протестанткой. Понимаете, подмена какая происходит. Когда мы суть теряем, иногда люди навязывают другим людям до такой степени. Я видел таких людей. Мы были на хоринами. Один такой человек в рясе, он кричал, вешать вас всех надо, убивать. Жернова на шею топи.
В Анапе,
помните? В Анапе. Я встречался с такими людьми, а я сказал, а простите, это вас Иисус Христос такому научил? Я вот, вы знаете, Новый Завет читал, ни разу о таких вещей, о вещах не слышал. Я слышал, что Иисус Христос, Он за свои жертвы жизни жертвовал ради других. Он говорил только о любви и сострадании, о добре. Что если тебя ударили по одному подносике, нужно другую подставить. Не суди, не судим будешь. Это то, что говорит Иисус Христос. Подмена происходит. Иногда люди готовы устраивать крестовые походы ради Иисуса Христа, убивая всех и сжигая на кострах, забывая, что самая цель Иисуса Христа – это любовь, сострадание и доброта, жертва ради других, своей жизнью. Никакой боли другим. Избавление других от боли. Подмена. Поэтому религию нельзя распространять силой, потому что когда человек уверовал, он пытается своей вот этой внешней агрессией защитить свой слабый росток и себя самого подсознательно убедить, что я на верном пути. Это навязанный другим. Он думает, ну я же сам на верном пути. Это то, что происходит. Поэтому это важный момент. Нельзя эти вещи навязывать. Почему? Потому что свобода выбора. Мы можем плюсы описать, минусы, мы можем еще раз вдохновить, объяснить, поделиться. Но нужно всегда оставить свободу выбора. Я просто делюсь. Есть такое знание, которое уникально отвечает на все вопросы. Я могу что-то рассказать, если ты хочешь. Если хочешь, расскажу. Если не хочешь, я тебе не буду ничего говорить. Если говорит, хочу. Вы должны описать только плюсы и минусы. Он не говорит, ты должен и так далее. Там, ни к чему не принуждать. Сказать, а теперь сам смотри. Есть такое знание, пожалуйста, можешь там применить свою жизнь, попробовать, как оно. Далее есть книги, можешь глубже изучать. Посмотри, если тебе помогает, практикуй. Сам, может, оно типа поможет или. Ты уже сам смотри, как ты. Хочешь, пожалуйста, не хочешь там. И дальше что происходит? То тогда люди осознанно принимают решение. Свобода выбора – это важнейшее условие для обретения реального духовного опыта. Это важнейшее условие для обретения реального духовного опыта. Потому что те решения, которые он сам примет в жизни, не вы за него приняли решение, а он сам принял в жизни эти решения. Это его выбор. И даже если вас рядом не будет, этот человек будет следовать тому, что он сам принял, потому что это уже часть его идеалов и часть его ценностей. Поэтому, поэтому правильно, истинный человек или проповедник, или тот, кто хочет помогать другим людям, он только описывает плюсы и минусы, а дальше просто молится человеку, и, пожалуйста, позволяет ему принимать решение. Потому что насильно мил не будешь, нужно разрешить как бы человеку самому принимать решение. Они имеют на это право. Все это важные моменты. И Господь ее уважает, эту свободу выбора. Мы также должны ее уважать. Мы описали, это очень важно. Кстати, даже самые близкие люди, я такую вещь могу сказать, имеют полное право идти полностью своим путем. Как бы нам больно ни было, даже видя, что люди иногда делают неправильные решения или поступают неправильно, это будет. Может, своей бабушке и дедушке кто-то говорит, своему отцу и матери, или просто даже ваши собственные дети. Большой вопрос, какой выбор они сделают, это факт. Но нужно просто уважать эту свободу выбора, в конце концов. Даже если вы видите, что они идут не тем путем, каким вы хотите. Потому что если вы будете проявлять насилие, отношения прервутся. Будет протест. Действительно. В таких ситуациях можно только за людей молиться, если они где-то запутались или куда-то не туда идут. Потому что тут можно только молиться за людей. Если вы видите, что человек как бы делает какие-то глупости, и вы ничем не можете помочь, или, по крайней мере, запутался, иногда бывает такое, человек запутался в невежестве, и сам страдать будет. У вас есть знание, что этот человек делает то, как он сейчас делает, и живет так, как он живет, это закончится потом трагедией для него. Что он запутается в своих законах кармы, что за каждый его греховный поступок ему придется очень жестокую цену платить. И незнание законов от ответственности вовсе не освобождает. И тут уже как мысли о том, что если я об этом думать не буду, со мной ничего не произойдет, это тоже не работает. За каждый шаг придется платить. И вы понимаете, что эти люди, так как они ничего не делают, чтобы изменить свое сердце, изменить свое поведение, очиститься от своих прошлых вот этих грехов, они ничего не делают. А смерть вовсе... Она там не где-то там далеко, потому что да, один корреспондент спросили про упаду, а вот как вы относитесь к высокой проблеме смертности в Америке? Поскольку к высокой проблеме смертности, поскольку она везде одинаковая, она везде стопроцентная. Это факт, потому что, то есть, как множество анекдотов как раз на эту тему, да? Раздается звонок, и человек поднимает трубку, говорит, она спрашивает, а Сергей Петрович дома? Он говорит, пока дома, но скоро выносим. Так далее. Я могу еще много всяких таких смешных. Но это жизнь такова, потому что почему мы смеемся над такими вещами? Потому что с позиции духовного знания человек понимает, что я духовная душа, что я бессмертен. То есть человек не вкладывает на свой вечный духовный счет. И думает, что... Потому что некоторые люди говорят, а зачем о таких вещах вы говорите? Только когда человек вспоминает о смерти, только тогда человек начинает анализировать, а как я жил-то? Как Павел Корчагин говорит, нужно так прожить свою жизнь, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Да, или мучительно больно. По сути дела, стыдно. Когда человек вспоминает о смерти, он начинает уже как бы многие вещи анализировать, осмысливать. А что я с собой возьму вообще? Поэтому нужно брать те вещи, которые мы никогда не потеряем. Если у нас на духовном вечном счету ноль, то мы нищие по-настоящему. Не отсутствие денег делает человека нищим, а отсутствие любви к Богу, пустота в сердце, когда у нас никаких отношений с Богом, мы ничего не знаем о своей вечной душе, наша душа полная пустота, о духовной жизни мы ничего не знаем. Это люди нищие, настоящими. Когда духовный человек смотрит на это, у сердца разрывается сострадание. Но даже помогая другим людям, мы видим иногда, что очень печально, что люди в такой ситуации находятся, но они ничего не воспринимают. Тогда остается молиться. Даже тогда, то есть, нужно уважать свободу выбора и так далее. Это больно бывает. Но что мы можем поделать? Мы не можем буквально совершить какое-то насилие человеку. Это больно. Человек умирает, еще таблетка выплевывает, которую ему пытаются дать. Ну что мы можем поделать? Мы прилагаем усилия. Даже в такой ситуации нельзя совершать насилие. Будет еще хуже. Если мы сохраняем уважение, то человек начинает уважать наши взгляды. Даже когда вы общаетесь с другим человеком, он говорит: а у меня свое мнение. Встречались мы потом. Знаете, что нужно отвечать? Нет. Вы не правы, да? Нет, нет. Нужно таким людям говорить: вы имеете на это мнение полное право. И я его уважаю. Я, конечно, с ним не согласен, может быть, но я его уважаю. Потому что уважаю ваше право иметь свое собственное мнение. Вот это право мы должны уважать. Они имеют право иметь свое мнение. Сказать: хорошо, я уважаю ваше право и уважаю ваше мнение. Вы сейчас изложили определенный взгляд на вещи, определенную концепцию. Хорошо. Есть еще другой взгляд на вещи. Если интересно, я могу просто... И он реально работает и помогает. Уникальная вещь. Я могу просто поделиться. А вы сами посмотрите, как вот практично это или не практично. Я вижу, я практикую и давно, и помогает идеально. И когда вы человеку говорите, что вы его уважаете, точку зрения, то ему уже не хочется с вами сражаться, вы же его уважаете. Вот когда вы человека не уважаете, он сразу встает и начинает дуэль. Ты меня не уважаешь, я тебя тоже не уважаю. И там начинается схватка. И все расходятся потом в разные углы со своим, своим мнением. Да, обижены. Вот так делать не нужно. Да, это может быть неверная точка зрения с позиции знания. Но нужно уважать, что эти люди имеют полное право иметь эту точку зрения, потому что они личности, индивидуальность, мы уважаем их свободу выбора. Даже Кришна ее уважает. Они имеют полное право даже быть в невежестве. Это их право. Но мы можем поделиться, вдохновить или как бы объяснить, если люди захотят. И только тогда люди также будут, если мы уважаем их взгляды, люди будут уважать наши взгляды. Кстати, очень важный момент, что нужно уважать, это также проявляется в том, кто-то встречался с чем-то подобным, что люди пытаются вас навязать в том, чтобы вы изменили свои какие-то взгляды. Например, говорят: ну ладно, а не выпьешь, ты меня это, не уважаешь, да? Знакомая ситуация. Ой, не уважаешь, обидишь.
За здоровье же.
Да, там из-за здоровья, день рождения у меня там, или еще что-нибудь. Знакомая ситуация, да, вы с ними сталкивались. Или там съешь эту курочку, не ешь, тоже не уважаешь, да, там обидишь.
Ешь с любовью.
Ну тут очень важно...
Из моды выходит такое отношение. Я посмотрел, изменилось сильно.
Ну бывает иногда, бывает. Иногда это бывает. Вы будете с этим сталкиваться, когда определенная категория людей будет пытаться вам что-то навязать. Особенно сейчас Новый год, и тут вы будете иногда сталкиваться с такими ситуациями, или можете с ними сталкиваться.
Как в еде вообще навязывание? Как это? Для чего жизнь дала? Только наслаждение.
Ну, будет вам категория людей, которые будут навязывать свои собственные какие-то взгляды, свою систему ценностей и так далее. Что нам делать тогда? Потому что возникает определенная дилемма. Если я ему скажу, что я, например... Потому что у меня есть определенные идеалы, что я, например, там, или вегетарианец, я этих вещей просто не ем я мясо, водку не пью, оставьте меня в покое. И там начинается: да ладно, не видит твой Кришна, Кришна не видит.
Никто не знает.
Никто не знает, съешь. Или там выпей, я никому не скажу. Это было, это будет. Вы будете с этим сталкиваться. Да. Что нам делать тогда? И мы думаем, сейчас я буду как-то сопротивляться, человек может обидеться. А я, казалось бы, пытаюсь играть роль духовного человека. Нужно отношения какие-то поддерживать. С другой точки зрения, мне не хочется нарушать свои как бы идеалы или обеты просто из-за всего этого. И мы перед дилеммой такой находимся. Что нам делать вообще? И тогда вы должны сказать этому человеку, сказать, подожди, а ты меня уважаешь как личность? Да, я тебя уважаю. Но если ты меня уважаешь действительно, ты будешь уважать мою свободу выбора. Ты не будешь мне что-то навязывать. Я, может, не согласен с тем, что ты ешь мясо, потому что у меня множество аргументов. С точки зрения медицины, физиологии человека, там, если смотреть, кто мы, травоядные или плотоядные. То есть, и так далее. С точки зрения этических, с точки зрения духовных. У меня много аргументов есть. Но я вегетарианец. Мне не нравится, что ты ешь мясо. Но я же тебе не говорю, там, подави свои котлеты. Мне, может, не нравится твой рацион, но я же тебе не навязываю свой рацион. Я тебе не заставляю этому следовать. Есть, например, то, что я ем. Я, может, с этим не согласен, но я тебе не навязываю. Я, например, мне нравится водка, но я же тебе не говорю, там, захлебнись этой водкой. Если ты хочешь меня действительно напоить, хорошо, если ты, я тебе говорю, пожалуйста, давай, налей мне лимонад или сделай мне морс. Ты будешь пить все, что ты хочешь, я буду пить то, что я хочу. Если ты хочешь меня накормить, отвари мне картошки. Порежь там огурцы или капусту, которые у тебя в холодильнике есть. Смажь это растительным маслом или сметаной добавь. Я буду есть это, если ты хочешь меня действительно накормить и доставить мне удовольствие. Любовь означает, что я делаю других людей то, что им приятно. Если мне приятно этой пищей, зачем ты меня вталкиваешь в то, что мне не нравится? Потому что мне неприятно. Где же тогда любовь тогда? Где тут уважение вообще? О чем идет речь? Потому что если ты меня давишь и пытаешься навязать мне то, что мне не нравится, это показатель, что ты меня совершенно не уважаешь как личность, не уважаешь мои интересы, мои чувства и мои взгляды. Где тут уважение тогда? Я уважаю твои взгляды, а ты совершенно не уважаешь. Где тут тогда уважение?
И... А вот насчет уважения. Как раз вот они проверяют нас. Если мы выдержим этот проект, тогда они вас уже уважают.
Это вас не доп...
В этом и есть как раз вот смысл. Именно личным примером. Мы проповедуем личным, не словами, а личным примером.
Да. Люди очень часто, когда они пытаются на вас надавить, на самом деле они проверяют вас, да. Ну, такое понятие, на вшивость, да?
Да, точно.
Потому что они проверяют, пытаются вам навязать, если вы не сдаетесь и одновременно как бы сохраняете свои идеалы, то тогда эти люди с очень большим почтением начинают к вам относиться. Потому что люди в жизни уважают людей определенных принципов. Люди уважают людей определенных принципов. Внутри они думают, надо же. Особенно, когда эти люди следуют сами этим принципам, но не навязывают другим эти принципы. Это очень важно. Если люди сами следуют определенным идеалам, но сами этим идеалам другим не навязывают, тогда они начинают очень сильно уважать. Я думаю, сильный же человек, я так не могу, как он. Он объект моего уважения. Я знаю преданных, которые работают в правительстве Татарстана, встречают всех послов, которые туда приезжают. В этом департаменте работает больше 20 человек, из них семеро вегетарианцы, притом представители разных религий. Притом они там за руку ходят с послами, там всех и здороваются, и вообще там экскурсии проводят по всем этим департаментам, собственно, преданным, вайшнаву, потом управляет посредством этих министров. И там министров, послов разных стран. Там перечислен целый список, с кем он общался за полгода, кого он там водил, он там по музеям и водит, там и куда нужно, по всем этим встречам. И когда он ведет их в ресторан, он ест вегетарианское, ему заказывают. И когда послы видят, что он человек определенных принципов, хотя они могут там с барского стола многим чем питаться, они их очень сильно уважают. Он говорит, что мне многие послы, они Хотя он достаточно молодой человек, ему 30-35, они там ему свое сердце раскрывали, что от послов очень тяжело дождаться, потому что люди очень боятся за свое положение. У меня вот это не так, то не то. Почему? А потому что они видят людей оплённых идеалов в жизни, а их, таких людей очень мало. То же самое твердые оплённых идеалов, ну как бы не навязывают окружающим. Они чувствуют эту силу, и они доверяют, потому что они понимают, что это человек оплённых принципов. И люди уважают людей оплённых принципов. Просто уважают очень сильно. Особенно, когда эти люди, как бы еще раз, они сами серьезны в этом, но эти принципы как бы не навязывают окружающим. Если вы ради таких людей нарушите свои принципы, я сам встречался с этими людьми, они всем потом будут об этом рассказывать. Скажут, а, тоже мне я это не ем, то я вот это то. А немножко надавил, и раз он стал есть. Да они все такие. Это человек мне за кадром говорил. В поезде. Надавили там на одного вашего такой. Раз. И съел он мясо, заставили водку выпить. Тоже мне. Представляете, он из уважения к ним нарушил свои идеалы. Вы думаете, это вызвало в них уважение? Они теперь всеми, с кем они общаются, они опускают этого человека, который ради кого он их нарушил.
А если выйдет, он бы наоборот бы его уважал бы.
Понимаете, о чем идет речь? Ради кого? И зачем они, собственно? Потому что люди думают, я в полной грязи, поэтому такое удовольствие стянуть чистого человека вниз, который встал на путь. Что, он лучше, чем я, что ли? Ты что, такой святой? И подсознательно люди, вместо того, чтобы меняться, они подсознательно пытаются также этого человека, который пытается очиститься, стянуть вниз. Подсознательно. Чтоб не чувствовать ущемления совести, что кто-то становится гораздо чище и какой-то на путь праведности встал. И их мотивы не любовь к вам, а просто желание стянуть вниз. Если речь станет о корыстных интересах, о деньгах больших, о завещаниях всяких, и вы станете на первый, как бы, вот, камнем преткновения, это первые люди, которые вас вообще смоют. И ради кого вы жертвуете своими идеалами? А стоит ли? Понимаете? Поэтому мы жертвуем буквально своими взаимоотношениями с Богом, своей чистотой, своими принципами, своим каким-то вот желанием очистить. И ради тех людей, которым, строго говоря, мы как личность вообще не интересны. Поэтому не разменивайте своими идеалами, будьте людьми определенных принципов. Мы идем дальше. Также уважать означает принимать людей такими, какие они есть. Это следующий пункт. Каждый человек имеет с рождения врожденные качества. Мы вчера об этом говорили. Которые невозможно изменить. Определенное тело мы имеем. Мы уже не можем свое тело поменять. Оно такое, как оно есть. Так далее. Потом, это естественная вещь. Также мы имеем определенный уровень памяти. Кто-то быстрый, кто-то медленный, есть медлительные люди. Вы просите что-то сделать, вы знаете, сейчас я делаю. Знаете, в час по чайной ложке такой. Тут уже полтора часа, я уже начал. Встречались с чем-то подобным, да? И все это тянется. Это есть память дырявая. 10 раз ему сказали, потом на 11 смотришь, а он забыл все равно. Бывает такое?
Да.
Есть люди, у которых то же самое, у кого-то процессор в голове быстрый, у кого-то он медленный. То есть быстро соображает, это медленно. Например, если попытаетесь повторить лекцию Бхактивияны Госвами Махараджа, я попытался однажды. Я специально 3 дня конспектировал его лекцию. Ну, знаете, а он дает вообще там, так, там, потому что процессор совершенно другой, там, на 3 гигабайта, еще что-то там, 6-ядерный какой-нибудь. Там такие примеры сложные, там то-то-то, там писание всего. Он уже, по-моему, 5-й год в Израиле на съезде этих психологов дает доклад, который общепризнанно считается лучшим. На эти съезде психологов. Туда приезжал этот, как его, известнейший психолог, который книгу он написал, очень известный в России. Я посетил первую лекцию Бхактивиджнана Госвами Махараджа по Бхагавадгите о решении этих, как преодолевать стресс.
То есть это альтернативный психолог?
Нет, обычный известный психолог какой-то.
Свияж?
Свияж был там. Очень известный человек с большим именем. Он ушел после лекции, Госвами Махарадж вышел, и Бхактивиджан Госвами Махарадж подошел к нему и сказал: «А во что мне понравилось?» Он говорит: «Очень понравилось». Он сказал: «Почему такой печальный?» Он говорит: «Да мне обидно». «Да что обидно?» «То, что мы считали последним достижением психологии, оказывается, об этом люди 5000 лет назад». Представляете? И когда Бхактивиджан Госвами Махарадж такие вещи там говорил, что эти там ученые, известнейшие психологи, у них челюсть там буквально была раскрыта, все были потрясены. Такой уровень знаний. И когда я попытался эти лекции затранскрибировать, то, что он, и попытался одну лекцию эту дать, меня там чуть не закидали бананами, потому что у меня там все... Почему? Потому что вот эта программа была явно не под мой процессор. И разумеется, и компьютер завис. Даже не знаю, когда зависает компьютер, там клац по всей клавише, а он не работает. Я тык-мык там из себя выдавить ничего не могу. Завис просто. И потом я понял, когда конспектирую лекции, я только беру определенные фрагменты, вставляю в свой собственный процессор, чтобы он там не заглючил, чтобы его не заклинило. И только тогда я могу что-то говорить. Поэтому мы такие, какие мы есть. Нам нужно себя принимать такими, какие мы есть. У кого-то это процессор быстрый, у кого-то он медленный. И так далее. Мы также говорили о каких-то талантах и способностях. Это естественная вещь. И проблема, еще раз, начинается только тогда, когда мы по себе судим о других. У вас-то это хорошо получается. А вот у них плохо. Поэтому, а вы думаете, да почему ты такой вот, не такой вот какой-то вот? Это элементарно. Элементарно кому? Вам. А для него это о, да, это сверх просто. Он не может эти вещи делать. Потому что это не его природа. И тут начинается насилие. Потому что мы не уважаем свободу выбора человека. Мы начинаем совершать насилие. Осуждать человека. Вешать на него ярлыки. Ты такой бестолковый. И ты какой-то не такой или не сякой. Один человек может быстро полы мыть, а другой человек попросит, и там вся грязь останется, и вообще ничего не помоет. Ну или так помоет, что лучше бы не мыл. Есть категория людей, которые точно так же картошку чистят, там, понимаете? Потом такой ромб. Три четверти содержания вместе с кожурой осталось там в ведре. И по-другому он не может. Как раз как... Может ему рубанок дать, пока ему хоть ровный слой какой-то, опленного размера, а не три четверти картошки. Понимаете? То есть там... Ну, такая вот у человека способность. И главное, изменить практически нереально. Такие же повара некоторые. Очень опасно пробовать, что они готовят. Ну, есть категория. Ну, нормально. То есть... Обычно нравится только им самим. Мы с этим сталкивались, да? Все, что мы готовим, нам 100% нравится. Правда, никто другой толком есть не может. Но мы думаем, ну как это есть невозможно? Вроде все супер получилось. Но... Поэтому... Принимать людей такими же, как и не есть, значит, мы должны уважать обусловленность других. Это очень интересная фраза. Нам нужно уважать их обусловленность. Не осуждать эту обусловленность, а считаться, по крайней мере, с этой обусловленностью. Вы же наверняка хотите, чтобы вас терпели и принимали таким, какой вы есть. С вашими плюсами врожденными, с какими-то минусами. И Кришна вас любит таким, какой вы есть. Он вас таким любит. Просто вот принимает таким, как его есть. Вот таким вот любит. Просто вот таким. Сопливым, чумазом. Ну, вот, с духовной точки зрения, конечно. Вот мы такие вот. Чумазые, сопливые такие вот. Все падает. Мы вернемся там. Там. Такие вот мы. Ну, нормально. Любит все равно. Чему бы нам тоже таких вот не принять всех вокруг таких? Как анекдот недавно прочитал. Вовочка приходит к папе и говорит, читай дневник. Говорит, математика 2, русский язык 2, геометрия кол. Тот говорит, папа, но у меня зато по пению 5. Так ты, негодяй, еще и поешь. Ну, по крайней мере, поет. Что-то хорошее же есть. Может, это плачет Доминго второй или Повороти. Может быть, его принять нужно. Как таким, как он есть. Кто не знает, почему бы не раздуть это хорошее качество. Хорошо. Кстати, один преданный семейный человек, он мне рассказывал, что у меня были постоянные конфликты со своей женой, тещей. 10 лет. Приходя домой, он знал, что сейчас будет какое-нибудь сражение из-за чего-нибудь. И однажды, когда он пошел домой, подумал, сколько можно сражаться? Может, мне просто принять их такими, какие они есть? И он просто внутри приложил все усилия, чтобы просто согласиться, просто принять, вот они вот такие, я должен принять их такими, какие они есть, вот с такими вот их там какими-то заморочками, которые у них есть. Просто принять человека вот таким вот, как он есть. И там ничего не требовать, ну просто он тут такой вот, нормально, он имеет на это право. Может быть, он вот такой. Вот. Просто нормально, я принимаю человека вот таким. Соглашаюсь, что он имеет право быть таким, как он есть. И вот я принимаю. Вот я был потрясен, потому что у нас полностью изменились отношения. Конфликты практически исчезли. Которые продолжались 10 лет. Оказывается, он говорит, подсознательно, сам того не понимая, я был катализатором этих конфликтов. Потому что я не принимал их подсознательно. Они же чувствовали это. Говорит, ах так-то, паразит такой. И там начиналось. Он что-то, им там слово не то, слово за слово, и там понеслось, знаете. Потому что люди чувствуют неприятие. Подсознательно они включают принцип, самый лучший способ обороны, это что?
Нападение.
Нападение. Включается нападение. Подсознательно, чтобы оборониться. И очень непросто. Другой пример, другой преданный, он имел постоянные конфликты со своим отцом. С самого детства это было. Знаете, есть категория людей, которые постоянно давят. И он просто давил, этот отец на него. В конце концов, когда он подрос, он просто ушел из дома, убежал из дома. Он где-то скитался, потом устроился на работу, так иначе жизнь у него развивалась, и он вообще домой не приезжал. Вообще терпеть отца не мог. И тут он встал на духовный путь, стал преданным и приехал к мать проверить. Только он зашел, отец узнал, что он кришнаит, теперь новый повод получился, чтобы как-то на него это самое проехаться. Да ты тут принял не наше, не то, хотя он сам полный атеист вообще. Ну надо же найти что-то. Да, предатель там, нашей Родины и так далее. И тут и этот преданный сказал, знаешь что, папа, да, у меня другие взгляды, чем у тебя, у меня другие идеалы, другая система ценностей, я по-другому живу, чем ты. Ты знаешь, я просто принимаю тебя таким, какой ты есть. Когда он это сказал, этот отец, он дар речи потерял. Просто ошарашен всем этим. Он ушел в комнату молча, он там весь вечер просидел там. На следующий день, когда он уезжал, преданный уезжал к себе, вдруг убежал папа, сказал: «Сынок, слушай, это, может, картошки для своего Кришны возьмешь? Возьми пару ведер». Вот преданный был потрясен, потому что, будучи атеистом, он был, ну, просто такой человек, таким характером, никогда в своей жизни нищему копейки не подал. А тут он Богу говорит: возьми там свой храм, там картошки отвези Богу там. Потому что когда мы как бы признаем других людей, как бы такими, какие они есть, люди также как бы начинают нас признавать. Это очень важный момент. Пока не считаться с этим всем. С нашими взглядами это очень важно. Мне очень печально наблюдать, например, мои отец и мать, они вообще как бы особо духовной жизнью не интересуются. Хотя я уже 20 лет практически живу в храме и сам являюсь священником, езжу с лекциями везде. Они продолжают есть мясо. Мне это печально. Просто печально, конечно. Но, по крайней мере, я на них не давлю. Я их уважаю. Я же, может, рассказывал это. Но и тут, ну, постепенно меняется восприятие. Меняется. И когда мы с отцом прощались в Краснодаре. А, потом мне отец мне рассказывает. Он ехал в Краснодаре. Был на вокзале, находился. И тут появились какие-то странные люди. Он говорит: ты такие же, как и все, и не такие же, как и все. Вдруг один включил магнитофончик, и там заиграл «Хари Кришна, Хари Кришна». Папа сказал, и тогда я сразу понял: наши. Удивительно. То есть человек, я уважаю его просто таким, какой он есть. Подсознательно он уважает меня и уважает мои взгляды. И отождествляет себя с этим и как совершает таким образом духовный прогресс. Я им привожу всякие статуэтки из Индии, с Кришной, открытки, благовония. Там ездят всем к бабушке, к дедушке, там все тети, дяди, он всем им раздаривает, проповедует. По-свойски, конечно. Там благовония все дает. В восторге. Приехал... Удивительная вещь. Этим летом я вообще узнал, что мой отец будет ехать через Москву. Я специально... Там будет и приедет мой, его брат, старший дядя. Моему отцу сейчас уже 70, моему его старшему брату уже 73. И там их тоже друг детства, которому тоже 70 лет, дядя Гена, он тоже там живет. Они в проезде к бабушке ехали через Москву. И там была моя племянница, Вика, которой, по-моему, 17 или 18 лет. То есть, и они ее привезут туда, мою племянницу туда. И они все вместе туда приедут. Заранее. Мы договорились, что мы устроим день Индии в Москве. Мы пошли туда. Мы договорились. Специально приехал в Москву, я был в туре, потом приехал туда. Я встретил их в метро. Сказал, ну сегодня будет день Индии, как раз вся Москва горела, это было это летом. Не на что смотреть, пекло там везде. Мы приходим в храм, заходим в комнату, поднимаемся. Я заранее заказал гирлянды из роз. Очень красивые гирлянды, они были предложены божествам. Их было четверо человек. Отец мой, его старший брат, их друг, моя племянница, на них надели прекрасные гирлянды из роз. Они были потрясены. Потом ходил в комнату, садил, я сказал: Вика, давай мы тебя оденем сари. Я специально до этого из Индии привез сари. И на нее надели сари, я специально договорился с там, старшими матаджами, они одели ее в сари. Нарисовали на ней гопи-доты, эти вот всякие красивые штучки. Нарисовали тилок. На специальные штучки, знаете, на руки такие вот прилепляются, очень красивые. Специально там в храме взял, сказал, налепите мне ее. Браслеты привезли. И когда ее там нарядили, она вышла такая. Можешь представить, да, вот обычная девчонка из Апшеронска, там где-то этот вообще под Нижним Новгородом, там такой город в 15 или 20 тысяч человек. Тут она приезжает в Москву, и тут ее надевают в сари со всякими штуками, вообще там шелковый сари красивый такой, она в браслетах вся с украшениями, с гирляндой, эти дяди такие с гирляндах все. И такой почет, как дипломатов просто принимают. Они там уж дар речи потеряли. Они там уж фотографировались и так, ну, куда вы придете, чтобы на вас гирлянды повесили, там, пожалуйста, всех встречают. Там. И потом была экскурсия, я водил, здесь у нас то, здесь вот это, там, экскурсия там, в магазин с индийскими вещами, я рассказывал здесь то, то, потом каждому, потом для них был, они были в алтарной комнате, там как раз была служба дневная, там были музыканты, я сел, сыграл для божеств, мы попели, они сидели на креслах, смотрели на всю эту службу, то есть там импровизировали, ну там просто им очень все понравилось, там, вы что это импровизируете, вы тренировались раньше, говорит, нет, это все кустору, это Бог вам талант дает. Потом поднялись наверх, и там был особый для них фуршет, специально я заказал это, прям с кухни божеств, это вот махапрасад, мы разложили по таркам, принесли туда, они ели, весь это, на отдельных столиках сидели, все это ели в отдельной гостевой комнате. После этого каждому из них я дал по пакету сладостей самых разных, множество коробок, кучу подарков и так далее, и потом их провожал. Они были ошарашены просто всем этим. Я уверен, что такой опыт они в своей жизни редко получат такие впечатления. Но именно так нужно относиться к старшим. Потому что старшие – это объекты уважения и поклонения. И когда таким образом их уважают, как вы думаете, как они будут уважать вообще мои взгляды? Они, может, не станут кришнаитами в этой жизни, по крайней мере. Но если кто-то что-то про кришнаитов скажет, они ему горло перегрызут просто. Потому что это их реальный опыт. Насколько тут их уважают, насколько их ценят. Притом я их не призывал там стать кришнаитами, я просто уважал их как личность. И это очень важно. Это очень помогает другим людям просто вырасти. И в любом случае, они хорошо относясь к вайшнавам, если мы правильно к ним относимся, к людям, люди будут уважать нас, а уважать духовных людей – они будут совершать духовный прогресс. Шрила Прабхупада однажды гулял по улице, со всеми здоровался. Он говорил, я очень рад, доброе утро. Прабхупада шел по набережной. Ученики спросили, Шрила Прабхупада, а почему? И все люди улыбались, и мы говорили, доброе утро. Вели человека почтенного, который идет с тростью в таких странных действиях. Он какой-то почтенный человек, какой-то учитель из Индии, наверное. Все люди начинали сиять, потому что столько любви исходило с Прабхупады. Ученики спросили, а Шрила Прабхупада, а почему вы говорите не Хари Кришна, а говорите доброе утро? Шрила Прабхупада сказал, потому что это то, что они в состоянии понять. И когда я им говорю доброе утро, они так отвечают мне этим взаимностью и начинают хорошо относиться к духовному человеку, к представителю Бога. И таким образом совершает духовный прогресс. Когда люди совершают духовный прогресс, это удивительный пример самого Шрилы Прабхупады. Что, уважая других, мы косвенно поощряем их также на что? На уважение к нам. И так как так или иначе, более обстоятельств, мы связаны с Господом, Господь любое уважение к духовным личностям очень ценит. И те, кто начинает уважать других духовных людей, они начинают очень быстро духовно развиваться сами. И нарабатывать, да, действительно особый вид благочестия в бхакти, который приведет к развитию любви к Богу. У нас последние минуты остались. Я другой момент скажу, что люди имеют полное право также иметь свои желания, отличные от наших желаний. И уважать значит, что интересы этой личности мы ставим не ниже своих. Уважать означает, что интересы других мы ставим не ниже своих. Обычно все хотим, чтобы все наши интересы ставили не ниже своих, не так ли? Но уважать других означает, что мы их интересы, интересы других ставим не ниже своих. Это означает уважать. Не ниже своих. Иными словами, эти люди имеют полное право иметь свои интересы, свои желания. Не имеют. И нам нужно уважать их желания. Это означает уважать. Нужно узнать, что это за желание. Ну, по крайней мере, ставить их не ниже своих. Считаться, что они имеют... Может быть, они неправильные, но, по крайней мере, это их индивидуальность. Они имеют на них право. Может, мы с этим не согласны. Но, по крайней мере, не обязательно, что вы будете исполнять те желания, которые приведут к страданию человека. Но, по крайней мере, вы сначала признаете, что они имеют на это право. Имеют право иметь свою индивидуальность, свои желания. И уважение, что я пока не ниже своих ставлю желания этого человека. Если они как бы... Тем более, если они не греховны. Любовь означает, что я желание другой личности ставлю выше своих. Вот это означает любить по-настоящему. Что я желание этого человека ставлю выше своих. Как мы говорили, что настоящая любовь построена на жертве. Это не означает, конечно, что мы там, если человек хочет выпить, мы ему бутылку принесем, какие-то греховные вещи будем. Как бы, но если все, что не греховно, то есть... То есть это нормально. Мы должны с этим считаться. Это, может быть, из любви, истинная любовь, что мы, по крайней мере, мы-то не хотим, чтобы это закончилось страданием этого человека. Поэтому мы не будем это человеку давать. Но, например, если он хочет съесть яд, вы же не будете человеку яд давать из любви, да?
Да,
мы можем потом сказать, ну да, зачем? Хочется, на. Такие вещи, это человек, которые приведут к его деградации или закончатся его страданием, мы давать не должны. Но сами в этому способствовать. Но, по крайней мере, должны считать, что в принципе он имеет как бы право на это. Если это не греховно. И вообще, в принципе, имеет право, даже если это греховно. Но, по крайней мере, то есть мы считаемся желаниями человека в целом. Признаем, что он имеет право иметь свои желания. И любовь означает, что если у человека, в принципе, нормальные желания, они, может, они нам не нравятся, или в целом у нас какие-то другие планы, или еще что-то, но мы, по крайней мере, свои ценности, но, по крайней мере, эти желания ставим не ниже своих. Это, по крайней мере, уважать нужно. И сейчас, так у нас время подходит к концу, я просто зачитаю вам особое прославление, которое, что получает человек из вед. Если он проявляет это качество уважения, что он теряет, если это качество уважения не проявлено. Мы говорили, что теряет общество, мы начнем сначала с таких. Что теряют люди, если они не проявляют это качество уважения. Вот в конце у нас будет позитивная цитата. То общество, где не оказывают уважения к старшим, обречено на страдания. Это говорит Махабхарата. И также, еще раз я повторюсь, что мы говорили, что самый лучший способ испортить любые отношения показывать другим людям, что мы их не уважаем. Шримад-Бхагаватам также говорится, 5 глава, 26, ой, 5 песня, 26 глава, 30 текст. Там говорится, низкий и порочный человек, который мнит себя великим и не оказывает должного уважения тем, кто выше его по происхождению, аскетичности, образованности, благонравию, или кто занимает более высокое положение в системе укладов, таких как варна и ашрам, укладов жизни, еще при жизни становится подобен мертвецу, а после смерти падает вниз головой в ад Кшара Кардама. И слуги бога смерти и Мадуты хватают его, подвергают страшным истязаниям. Гаруда Пурана, 4 глава, 14 текст говорит. Те, кто не уважают своих отцов, матерей, учителей, наставников и священников, эти люди падают в реку Вайтарани, которая сама по себе худшая из адов. Дело в том, что речь идет о низших планетарных системах, об адских планетных системах, куда живое существо попадает не в грубом теле, а в тонком энергетическом, который специально предназначен для того, чтобы человек получил последствия за свои неправильные поступки, совершенные в этой жизни. Это специальный механизм, как человек как бы отрабатывает последствия каждых своих неправильных действий. Живое существо попадает на эти низшие сферы Вселенной за свое неуважение ко всем этим категориям людей, вышеперечисленным. Потому что он нарушает очень серьезные вселенские принципы. Это один из самых главных принципов, принцип уважения, особенно тем, кто старше. Вот Махабхарата говорит, только ученые люди оказывают почтение другим. Но те, кто бестолковы, склонны к беззаконию, опытны только в светских науках, никогда не будут чтить того, кто достоин уважения. И Мана Самхита, подводя итог, она как бы говорит. Это 2 глава, 121 текст. У имеющего обыкновение приветствовать и всегда почитающего старших возрастают следующие четыре. Долголетие, мудрость, слава и сила. Тот человек, который уважает старших, у него возрастают долголетие, мудрость, слава и сила. И последнее, что мы скажем, займет буквально несколько секунд, мы скажем, что значит уважать себя. Это очень важное тема, потому что люди часто говорят, ты что, себя не уважаешь? Но это дается в таком контексте, что тебе нужно сражаться теперь с кем-то. Что значит уважать себя? Уважать себя означает правильно использовать свое человеческое рождение. Иными словами, моя жизнь очень ценна. Я должен сделать очень много для Господа, и у Него на меня большие планы. Я не имею права тратить напрасно свое время и энергию. Это означает уважать себя. Это ценить свою человеческую форму рождения. Не тратить свою жизнь на греховные вещи, которые недостойны человека с большой буквы этого слова. Если человек совершает грехи, ведет греховный образ жизни, нарушает регулирующие принципы, это показатель того, что он сам себя не уважает. Что он создан для большего, он сам себя не уважает в целом. То есть уважать себя, это означает избегать тех вещей, которые недостойны человека с большой буквы. Сражаться с этим, по крайней мере, нужно, с этими пороками и недостатками. Это означает уважать себя. Поэтому те люди, которые таким образом действуют, это не уважение самого себя, нужно это уважение развивать. А уважать означает действовать как человек с большой буквы, развивать хорошие качества и избегать, отказываться от этих недостатков или от тех вещей, которые недостойны просто идеально звания такого человека. И Пифагор говорит, также подтверждает, не делай ничего постыдного ни в присутствии других, ни в тайне. Первым твоим законом должно быть уважение к самому себе. То есть делать какие-то постыдные вещи в присутствии других или в тайне, это означает не уважать себя, говорит Пифагор. То есть Если вы уважаете себя, вы должны избегать тех вещей, за которые вам стыдно перед самим собой или стыдно перед другими. Спасибо большое. У нас был важнейший материал сегодня. Спасибо большое.